С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Различные аспекты оказания гуманитарной помощи Южной Осетии. Реакция на признание России независимости Абхазии и Южной Осетии. И съезд Демократической партии в Соединенных Штатах. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Гуманитарная ситуация в Южной Осетии остается очень напряженной. Многие беженцы, которые возвращаются в Цхинвал, живут в палатках. Люди нуждаются в строительных материалах, медикаментах, пище. Вскоре жители Южной Осетии начнут получать материальную помощь, обещанную им российской властью. В то же время из ряда российских регионов поступает информация о принудительном сборе средств жертвам нападения Грузии, в кавычках. Людей ставят в известность, что часть их зарплаты удерживается для дальнейшего перечисления в Южную Осетию. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
В Южную Осетию продолжает поступать гуманитарная помощь. Люди получают воду, еду, медикаменты, стройматериалы. Заместитель директора российского отделения международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, которая только что вернулась из Цхинвали, рассказала о гуманитарной обстановке в Южной Осетии.
Судя по той информации, которую нашей организации Human Rights Watch удалось получить в регионе, сегодня, безусловно, в Южной Осетии крайне актуальна потребность гуманитарной помощи, но гуманитарной помощи довольно специфической. На наши вопросы, а что именно приоритетно сейчас, жители Цхинвали в среднем отвечали, что необходимы примусы, необходимы движки для обеспечения электроэнергии, необходимы стекла первоочередно, потому что в результате обстрела из домов просто вылетели стекла, необходимы стройматериалы, необходимо все то, что может помочь людям вернуться к нормальной жизни в максимально короткие сроки, каким-то образом восстановить свои дома. И вот это, наверное, сейчас самое главное. Что касается базовой гуманитарной поддержки, как то продуктов питания, конечно, есть особенно уязвимые группы граждан, которые нуждаются и в этом. Но очень многие люди, с которыми я беседовала в городе Цхинвали, в первую очередь говорили о том, что все-таки еда сейчас не приоритетно. Приоритетно именно все направленное на поддержку социальной инфраструктуры, восстановление социальной инфраструктуры города.
И вот какое у вас было ощущение, когда вы были в Цхинвале? Что вам говорили люди? Получают ли они уже эту помощь?
Пока я была в городе, какое-то время люди помощь еще не получали. Если я не ошибаюсь, первая партия гуманитарной помощи поступила в город 16 августа. И довольно быстро гуманитарную помощь начали распространять. Речь на тот момент шла о крупе, о консервах, о муке, то есть о продовольствии.
У людей не было претензий к тому, как распределяется эта помощь? Вот кому-то дали, кому-то не дали? Или, может быть, какая-то сложная процедура, там, писать заявление на получение помощи? Вообще, как это происходит?
Знаете, я бы сказала, что изначально процесс распространения гуманитарной помощи всегда очень хаотичен. Да, люди боятся, что им не хватит. Всегда огромное скопление народа, всегда очереди. Это в дальнейшем нормализуется.
Рассказывала Татьяна Лакшина. В ряде российских средств массовой информации появились сообщения о том, что людей вынуждают перечислять часть своих заработков в фонд помощи жертв нападения Грузии. К примеру, издание «Прецедент Вятка» рассказывает о том, что власти Кировской области открыли специальный счет для сбора пожертвований от юридических и физических лиц. Людям сообщили, что пожертвования будут вычитаться из их зарплат, и попросили писать заявление. Тех, кто не напишет, пообещали лишить премии. Похожая информация поступает из Красноярского края. Пользователь ЖЖ рассказывает, что доходит до абсурда. Одно из предприятий, прославившееся тем, что регулярно не выплачивает своим сотрудникам зарплату, перечислило в фонд помощи Южной Осетии 1 000 000 рублей. Такая же ситуация в Ростове-на-Дону, передает мой коллега Григорий Бочкарев.
Ростов Саратовской области развернулась активная кампания по сбору средств для беженцев. Открывали счета в банках, организовывали специальные пункты по сбору предметов первой необходимости. Но не всегда люди знали о том, что они помогают жителям Южной Осетии. Бывало, такое решение за них принимало руководство. Вот что рассказывает учительница одной из ростовских школ Елена.
Помогать беженцам, наверное, надо. Но я считаю, что это дело добровольное. Но у нас никто ничего не спрашивал. Когда я стала интересоваться в бухгалтерии, за что с меня деньги вышли, там мне сказали, что мы добровольно перечислили дневной заработок беженцам из Южной Осетии. Оказывается, такое указание пришло из района. Ну что теперь делать? Назад я эти деньги требовать, конечно, не буду. Лишь бы они только попали к настоящим беженцам.
Это был репортаж моего коллеги из Ростова-на-Дону Григория Бочкарева. Южно-осетинский политолог, житель Цхинвали Геннадий Кокоев говорит, что гуманитарная ситуация в регионе действительно очень тяжелая, но жители Южной Осетии не хотят принимать помощь, которую чиновники собирают для них принудительно.
Обстановка довольно тяжелая, потому что людям даже негде жить. Ну, палатки и так далее, палатками это все обеспечивается пока МЧС России. Помощь оказывается, гуманитарная помощь оказывается продуктами, строительными материалами, медикаментами.
Существуют какие-то пункты выдачи гуманитарной помощи? Нужно писать какие-то заявления? Или людям просто предлагают эту помощь?
Заявления, конечно, пишутся, есть такая система, определенный порядок, но работают депутаты парламента по своим округам, и они занимаются распределением гуманитарной помощи по жилищам, по конкретным корпусам живым.
То есть ездит депутат на грузовике и распределяет помощь?
Да, он получает, собирает всю информацию, и потом эти сведения передаются в комиссию по распределению гуманитарной помощи.
Российские власти говорили о том, что будут выделять деньги жителям Южной Осетии, и в том числе и Цхинвали, по 3000 рублей и по 50 тысяч рублей. Что говорят жители города? Получали они уже какие-то деньги?
Пока вот этих вот денег, насколько я знаю, никто не получал.
Люди довольны тем, как распределяется гуманитарная помощь, как она выделяется?
Абсолютно довольны, насколько я знаю, обычно в этих такой ситуации не бывает. Но в целом она осуществляется, гуманитарная помощь осуществляется организованно и без каких-либо серьезных каких-то эксцессов и тяжелых ситуаций.
Ряд российских СМИ пишет о том, что россиян власти вынуждают перечислять свои заработки в помощь жителям Южной Осетии, в частности Цхинвали.
Если кто-то насильственно против воли кого-то заставлял оказывать какую-либо материальную помощь, она нам в этом случае не нужна. И это было, вызвало бы только возмущение. Но я думаю, что в основном это некие ретивые чиновники, которые для того, чтобы как можно так вот выслужиться или там выделиться и так далее и тому подобное. Я знаком с таким психотипом чиновников. Вот они такие вот неразумные действия и осуществляют и предпринимают. А нам, жителям Южной Осетии, поверьте, не нужна такая помощь, которая идет ни от души, ни от сердца.
Говорил житель Цхинвали, политолог Геннадий Кокоев. Российские власти сообщают, что во вторник в Южную Осетию из Нижегородской области отправилась вторая колонна с гуманитарным грузом. Это 60 тонн продуктов, детского питания, одежды, обувь, постельные принадлежности, игрушки, стиральные машины и раскладушки. По официальным данным, после военного конфликта в Южную Осетию
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Соответствующие указы подписал президент России Дмитрий Медведев. В телеобращении Медведев призвал другие государства последовать примеру России. Грузия назвала уже неприкрытой аннексией. Решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Резкое недовольство решением Москвы выразили и несколько западных стран и международных организаций. В американском городе Денвер, штат Колорадо, проходит съезд Демократической партии, на котором сенатор Барак Обама будет официально объявлен кандидатом в президенты США. Северная Корея заявила о приостановке демонтажа своего ядерного оборудования, так как США отказались исключить Северную Корею из списка стран, спонсирующих терроризм. В московском аэропорту Домодедово из-за долгов за топливо вновь задержаны рейсы авиакомпаний, входящих в Альянс и Air Union. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», я отмечу, что в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня в числе главных тем разговор об экономике Грузии до и после российского вторжения. Портрет кандидата в вице-президент США Джо Байдена. Архив «Радио Свобода». Лариса Багарас будет рассказывать об августе 1968 года и демонстрации знаменитой на Красной площади. А в рубрике «Детский мир» – «Дети и интернет». «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода», как всегда, завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А у нас в программе «Время свободы» на очереди обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Саша. «Россия опасна, но слаба», — так озаглавлена статья Wall Street Journal Бретта Стивенса. Некоторым западным аналитикам кажется, что несмотря на то, что Россия сегодня выглядит как никогда сильной, в действительности это слабая страна. В ближайшие 40 лет, отметил в начале нынешнего года директор ЦРУ Майкл Хейден, мы ожидаем, что население России сократится на 32 миллиона человек. Это означает, что страна потеряет примерно четверть своего населения. Чтобы ее экономика работала, России все активнее придется искать рабочую силу в других странах, что потенциально обострит и без того бурные межрасовые и межрелигиозные трения в России. Или взять добычу нефти и газа, на которую приходится треть бюджета страны. Тут тоже новости плохие. В нынешнем году впервые за 10 лет объемы добычи нефти должны снизиться, причем по широко распространенному мнению, в 2010 году эта тенденция резко ускорится. Это следствие недофинансирования, некомпетентности, коррупции, вмешательства политических сил и грубой жажды наживы. Если ты руководишь «Газпромом», но не являешься его истинным владельцем, то тебе выгодны максимальные прибыли в ближайшей перспективе, а не долговременное развитие, сказал один западный дипломат. Поразительно, что эта система разработана целенаправленно, словно бы крах коммунистического режима никого ничему не научил. Государственные компании редко бывают эффективными. Тем не менее, Путин фактически национализировал целые отрасли. Ни один лидер, кроме Путина и Роберта Мугабе, столь всецело не подрубил сук, на котором сидит, и не употребил впустую добрые отношения международного сообщества. Призыв Маккейна исключить Россию из G8 внезапно стал казаться благоразумным, и даже европейские левые косо смотрят на человека, которому когда-то аплодировали. Несомненно, всех этих людей Путин презирает и может себе это позволить, пока Европа зависит преимущественно от российских энергоносителей. А цены на эти энергоносители остаются высокими, но эти цены непременно упадут, как случалось всегда. На протяжении значительной части своей истории Россия была слабым государством, выдающим себя за сильное. В психологическом плане это типичный комплекс неуверенности в себе. Как общаться с невротиком? Только не потакая ему. Россия опасна, но в то же время слаба, и следовало бы найти способ напомнить ей об этом последнем обстоятельстве. Для начала можно снабдить Грузию ракетами «Стингер».
Поскольку материал очень большой, давайте, как я всегда прошу, напомним читателям, какое издание это было.
Это Wall Street Journal. «Россия опасна, но слаба». И Саймон Сибек Монтифиори, автор книги «Сталин. Молодые годы», публикует сегодня в «Нью-Йорк Таймс» статью о роли советского тирана для путинской России. «Путин в тени красного монарха». Сегодняшняя Москва тщательно счищает с этого фанатика-марксиста, сына грузина-сапожника, любые следы Грузии и Маркса. Сейчас он русский царь, источник вдохновения для авторитарных националистических и имперских сил в новой капиталистической, прагматичной, самоуверенной России. В ходе нынешнего и бог знает скольких еще будущих кризисов Сталин воплощает империю, престиж, победу. Сегодня Грузия поддерживает демократию западного типа, а реабилитацию Сталина в России нагляднее всего иллюстрируют танки, стоящие на страже вокруг беломраморного храма, возведенного в горе над скромной хижиной, где родился Иосиф Джугашвили. Именно это имел в виду Владимир Путин, назвав в 2005 году распад СССР величайшей геополитической катастрофой 20 века. Именно это имел в виду поэт Евгений Евтушенко, когда писал такие строки: «Удвоить, утроить у этой плиты караул, чтобы Сталин не встал». И со Сталином прошлое. В центре «Горе», так начинается статья, где в домах не осталось ни одного целого стекла, а улицы патрулируют российские Т-72, стоит мраморный, непостижимым образом оставшийся без единой царапины памятник самому знаменитому грузину в истории Иосифу Сталину.
Андрей, спасибо. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к главной теме последних часов. Грузия уже заявила, что решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии – это неприкрытая аннексия. Это цитата из заявления замминистра иностранных дел Грузии Гиги Бакери. Он пообщался с журналистами сразу после прямого телевыступления российского президента Дмитрия Медведева. Сейчас вновь с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Георгий, здравствуйте. Скажите, появились ли какие-то новые заявления грузинских официальных лиц к этому часу?
Здравствуйте. В здании Государственной канцелярии продолжается чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности под председательством президента Саакашвили. Поступают сообщения, что Грузия готовится разорвать дипломатические отношения с Россией в связи с признанием независимости Абхазии и Южной Осетии. Государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили в интервью журналистам сказал, что это решение нерелевантно по отношению к Грузии, а Россию ведет к изоляции. Конец цитаты. Председатель парламентского комитета по международным делам Лаша Жвани высказал предположение о том, что решение России поддержит, по всей видимости, Куба, Венесуэла и группировка Хизбалла. Господин Жвани считает, что, по всей видимости, Россия чувствует себя комфортно в этом клубе. Конец цитаты. А министр юстиции Ника Гварамия напомнил об очагах сепаратизма в самой России и сказал, что сепаратизм имеет свойство возвращаться бумерангом. Как известно, накануне президент Саакашвили заявил, что Грузия не смирится с аннексией своих территорий и сказал, что, аннексировав Абхазию и Южную Осетию, Россия, по его мнению, начинает процесс восстановления Советского Союза. Наблюдатели теряются в догадках, а что кроме риторики может противопоставить Грузия или ее союзники решениям России в тех условиях, когда российская армия по-прежнему контролирует не только Абхазию и Южную Осетию, но и практически всю центральную часть Грузии. Кроме того, весь регион Самегрело, это регион, прилегающий к Абхазии, созданы так называемые буферные зоны, выходящие на десятки километров за пределы Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, российские части по-прежнему контролируют порт Поти. Появилась информация о том, что в Потийский порт должен был войти американский военный корабль, но затем эта информация не подтвердилась. Российские войска прочно обосновались в Поти, там несколько контрольно-пропускных пунктов. И в акватории Черного моря у побережья Грузии баражируют по-прежнему российские военные корабли. Российские военные самолеты постоянно летают в грузинском воздушном пространстве. Коллеги?
Георгий, спасибо. Напомню, с рассказом о первой официальной реакции в Тбилиси, о военно-политической обстановке в Грузии, был корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Мы продолжаем программу «Время свободы» и пока к другой теме. Премьер-министр России Владимир Путин поручил выделить авиаальянсу Air Union топливо из государственного резерва под гарантией корпорации Ростехнологии на условиях последующей компенсации. Тем не менее, кризис авиаперевозок в России, связанный с долгами авиакомпаний, входящих в этот альянс, пока не удается преодолеть. С прошлой среды самолеты авиакомпании Air Union не выполнили почти ни одного рейса из Домодедово. Чуть позже задержки рейсов начались и в аэропортах других городов. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В московском аэропорту Домодедово и ряде других городов сегодня вновь задержаны рейсы авиакомпании альянса Air Union. По сообщениям различных информагентств, такая ситуация сохранится еще не менее суток. Топливный кризис привел к тому, что из-за массовой задержки рейсов сотни людей вот уже несколько дней не могут добраться до места назначения. Большинство пассажиров вынуждены проводить время в аэропортах. Что действительно явилось причиной топливного кризиса, однозначно сказать нельзя, говорит аналитик Альфа-банка Андрей Полудницын. Во-первых, существует мировая тенденция банкротства авиакомпаний из-за повышения цен на авиатопливо, добавляет он.
Цены на нефть, они, естественно, провоцируют высокие цены на авиатопливо. Хоть и существует какой-то определенный лаг между этими двумя ценами, но тем не менее, безусловно, цены на авиакеросин очень сильно поднялись. И это сделало убыточными или нерентабельными многие международные авиакомпании. Рентабельность их либо сильно понизилась, близко к нулю, либо на уровне 5% колеблется, 2-3, либо даже отрицательных. Произошло и снижение заказов на самолеты, и Боинг, и Аэробус, они упали приблизительно в 2 раза. Поэтому, безусловно, это все имеет отношение к российскому рынку, который приблизительно так же и реагирует, рынок авиаперевозок. Затраты авиакомпании на топливо составляют порядка 80-90%, доходят от уровня всех расходов авиакомпаний. Поэтому ситуация, она вполне была такая предполагаемая. К тому же, опять же, следует учитывать, что такое рынок топливно-заправочных комплексов в России. Он достаточно сильно монополизирован. Цены, как вот вы говорили уже, и Путин, и Иванов, но это и до них было достаточно известно, что они очень высокие, самые высокие в мире, дороже, чем в Лондоне, дороже, чем в Нью-Йорке и в Китае на авиакеросин в наших аэропортах. Безусловно, это делает менее рентабельным и менее конкурентоспособным всю отрасль.
Альянс Air Union объединяет 5 российских авиакомпаний. Кризис, вызванный долгами Альянса перед поставщиками топлива, в первую очередь отразился на российских гражданах, так как главным образом задерживают внутренние авиарейсы. К тому же люди, заранее забронировавшие перелет, небезосновательно волнуются, смогут ли они вылететь или же вернуть деньги за билеты обратно. Не секрет, что авиакомпании продают большую часть билетов заранее, а поставщики топлива без предупреждения могут повысить цены значительно позднее, как и произошло в конкретном случае, отмечает Андрей Полудницын.
Подорожание топлива понизило рентабельность, точка безубыточности стала другой, и, соответственно, они просто не смогли заплатить, а деньги эти они уже куда-то на что-то потратили. Поэтому такая ситуация произошла, то есть повышение цен совершенно произошло не в тот момент, когда они это не планировали. Ну и опять же, то есть тут бизнес-модель такая, она не подразумевает резких скачков. Даже подняв цены на билеты, уже после этого поднятие цен на авиатопливо ни к чему не приведет. Это новый билет, а нужно расплатиться за уже запланированные рейсы, на билеты, на которые раскуплены. Поэтому такая ситуация, собственно говоря, и произошла.
То есть вы хотите сказать, что Альянс не предполагал, что цены на топливо могут возрасти и предвидеть?
Конечно. То есть они предполагали, возможно, какой-то риск они закладывают, но и так цены достаточно высокие. А тут еще вот топливно-запорочные комплексы снова поднимают. Опять же, подняли они их только для этой авиакомпании или для кого-то другого, сложно сейчас выяснить, потому что у каждой компании свои взаимоотношения с этими топливно-заправочными комплексами. Они локальные монополисты в аэропортах. У всех с ними проблемы по переговорам, даже у Трансаэро, Аэрофлота. Но эти авиакомпании достаточно большие, им досталось наследство инфраструктуры советского аэрофлота.
В настоящее время идет процесс передачи акций Air Union, находящихся в государственной собственности, в госкорпорацию Ростехнологий. Таким образом, правительство планирует спасти компанию Альянса от финансовых проблем, а возможно и от банкротства, и одновременно создать достойного конкурента крупнейшему российскому авиаперевозчику Аэрофлоту. Вот как эту идею властей оценивает аналитик инвестиционной компании «Энергокапитал» Александр Игнатюк.
Действительно, такая компания необходима, так как идет консолидация авиационной отрасли, но время создания авиакомпании такой будет достаточно долгим, то есть это 2008-2009, то есть это может растянуться на 2 года. Скорее всего, такая компания будет создана на базе все-таки Air Union, так как ГТК Россия, так как это федеральное государственное унитарное предприятие, не имеет такой мощной поддержки менеджмента компании, какую может иметь концерн Air Union. В принципе, Air Union, как достаточно проблемная авиакомпания, едва ли сможет достичь таких же успехов, как Аэрофлот. То есть там проблемы и с парком, проблемы с долгами.
Как будет развиваться ситуация дальше, сказать сложно. Здесь может быть 2 сценария, считает аналитик Андрей Полудницын.
Air Union, либо они потеряют этот бизнес, вот вынуждены будут продать Самару, Crossair, то, что делал заявление Путин, что выделят деньги, топливо для авиакомпании, чтобы они перевезли тех пассажиров, которые застряли в аэропортах. Это положительная новость. Что будет именно с этими компаниями дальше, с акционерами? Опять государству, что принадлежит целая авиакомпания, то хотели уйти, к этому приходят, не думая, чтобы кто-то был за.
Таково мнение аналитика Альфа-банка Андрея Полудницына. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Соответствующие указы подписал президент России Дмитрий Медведев. В телеобращении Медведев призвал другие государства последовать примеру России. Грузия уже назвала это решение России неприкрытой аннексией. Недовольство решением Москвы выразили и несколько западных стран. Корабли Черноморского флота готовятся переправить на российскую территорию военнослужащих, вооружение и военную технику из Абхазии, сообщает российский Генштаб. Транспортная российская авиация осуществила также 6 рейсов по переправке в Россию военных и техники из зоны грузино-абхазского конфликта. В американском городе Денвер, штат Колорадо, проходит съезд Демократической партии, на котором сенатор Барак Обама будет официально объявлен кандидатом в президенты Соединенных Штатов. Северная Корея заявила о приостановке демонтажа своего ядерного оборудования из-за того, что США отказались, как заявляет Пхеньян, исключить Северную Корею из списка стран, спонсирующих терроризм. В иракском городе Джалула, в провинции Дияла, по уточненным данным, около 30 человек погибли, еще 40 ранены в результате теракта. Канцлер Германии Ангела Меркель обсуждает сейчас в Таллине с эстонским руководством последние события в Грузии. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Решение президента России Дмитрия Медведева признать независимость Южной Осетии и Абхазии глубоко ошибочно. Об этом сегодня в Москве заявил на встрече с прессой руководитель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов. На пресс-конференции Касьянова побывал и корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Указ президента России о признании независимости Южной Осетии и Абхазии – это еще один шаг по самоизоляции Российской Федерации на международном сообществе, убежден Михаил Касьянов.
Конфликт, который существует вокруг Южной Осетии, конфликт, который существует вокруг Абхазии, должны решаться исключительно международными механизмами. Попытка, как попытался Саакашвили решить вопрос Южной Осетии, а попытка сегодня Российской Федерации решить этот вопрос признанием, односторонним признанием, не приведут к позитивному результату. Не для народов Абхазии и Южной Осетии, не для народов Грузии и Российской Федерации. Поэтому фактически признание является отходом от исполнения согласованных 6 пунктов плана президента Франции Саркози. Последний пункт – это международное обсуждение статуса Южной Осетии. И сегодняшнее решение подписания указа о признании независимости является отходом, уже по двум пунктам не исполняется решение по выводу войск с территории Грузии и не исполняется решение об обсуждении на международном уровне статуса Южной Осетии, поскольку Россия вышла из этого договора. Это означает, что фактически Российская Федерация противопоставила себя всему цивилизованному миру. Российским гражданам стоит задуматься над тем, что будет происходить дальше. Стоит задуматься над тем, куда нынешнее руководство нас приведет. Охлаждение отношений со всем цивилизованным миром – это уже факт, который мы видим на протяжении последних дней. Думаю, что в ближайшее время такие шаги будут продолжаться.
На вопрос «Радио Свобода», может ли дойти дело до холодной войны, председатель Российского народно-демократического союза ответил.
Все зависит от дальнейших действий России, российского руководства. Если эти действия сделаны просто как крючки для дальнейшего дипломатического разговора, что я не исключаю, что это так, что это признание независимости, то есть размен чувств народа Южной Осетии и Абхазии просто используется как крючки в будущем торге, это просто политическое позиционирование. Фактически к России уже и так понятное отношение в мире за последнее время, руководство такое отношение к себе создало негативное. Важным элементом будет исполнение по физическим аспектам вывод войск с территории суверенного государства. Это никто не допустит, и если этого не будет сделано, тогда угроза развития ситуации в негативную сторону гораздо больше, поскольку с этим мириться никто не будет, это точно.
Подвел черту лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура». Новости и комментарии.
Американский пианист Ван Клиберн выступит 18 сентября в Филадельфии на церемонии вручения Михаилу Горбачеву медали свободы. Этой медалью Национальный конституционный центр США отметил вклад Горбачева в окончание холодной войны. В прошлом подобные медали были вручены музыканту Боно, президенту Украины Виктору Ющенко и другим деятелям. Вану Клиберну 74 года. В 1958 году в возрасте 23 лет он стал победителем международного конкурса имени Чайковского в Москве. Киностудия Warner Bros. Предъявила иск индийской кинокомпании, снявшей фильм, в название которого вынесено имя «Харри Поттер». Warner Bros. Считает, что это имя напоминает имя юного волшебника Гарри Поттера, фильмы о котором производит Warner Bros. Харри – распространенное в Индии имя, а Поттер на языке пенджаби означает «сын». Еще одна наследница композитора Рихарда Вагнера, его правнучка Нике Вагнер, приняла решение претендовать на должность руководителя Байройтского оперного фестиваля, основанного Рихардом Вагнером в 1872 году. Ранее о своей отставке с поста руководителя заявил 88-летний внук композитора Вольфганг Вагнер. Тогда же две дочери Вольфганга Вагнера выразили желание занять вакансию руководителя. Совет директоров фестиваля обсудит все кандидатуры в начале сентября. В Лондоне завершился карнавал карибской культуры, в котором приняли участие 750 тысяч человек. Это самое массовое мероприятие такого рода в Европе. Меры безопасности обошлись полиции в 6 миллионов фунтов. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Традиционный карнавал в Ноттинг-Хилле, в западном районе Лондона, это музыка, маскарад, уличное шествие, экзотическая еда. Надев маску, участник карнавала совершает поступки, за которые он не несет ответственности. Что за безответственные поступки совершают выходцы из Вест-Индии, островов Карибского моря? Они бьют, что есть мочи, в стальные барабаны, без устали пляшут, напяливают костюмы и маски, которые призваны оголить, обнажить тело, пожирают центнеры пряных приправ и острейших соусов. Это двухдневный реванш темнокожих, для которых Лондон – пресный город дальтоников, страдающих авитаминозом. Правда, Лондон этому не противится. Для Лондона Ноттинг-Хиллский карнавал – это приправа, соус карри, ямайский перец. Воспоминаний о двухдневном карнавале хватает Лондону на весь оставшийся год. Без этих воспоминаний жизнь в Лондоне была бы и впрямь пресной.
С новостями культуры вас сегодня познакомили Ярослав Шимов и Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем время «Свободы». Одна из самых острых тем в России со времен распада Советского Союза – это тема истории, прежде всего истории советской. Очередное обострение общественной дискуссии произошло в последние дни, после того, как московские специалисты представили свое видение первой половины 20 века, причем претендуя на то, что это видение станет определяющим. Об этом сегодня рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Кирилл Кобрин.
В русском интернете множество откликов на очередной скандал вокруг концепции нового учебника по истории России. Статей много, среди них довольно таких, где авторы туманно представляют себе, что именно представлено и где это произошло. Сухой остаток таков. Событие произошло на Всероссийском сборе учителей истории. Речь идет о концепции учебника, который называется «История России 1900-1945». Преподавателей собирала Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Концепция предполагает последующее издание пособия для учителей, а потом на его основании и школьного учебника. В интернете приводятся и цитаты, из которых следует, что авторский коллектив во главе с А.А. Филипповым фактически оправдывает сталинские репрессии, объясняя их некими менеджерскими прагматическими задачами страны, ставит под сомнение общеизвестное количество репрессированных, утверждает, что голод начала 30-х не был вызван государственной политикой, а расстрел польских офицеров в Катыни был лишь ответом на убийство пленных красноармейцев в 1921-м. На сайте «Избранное.ру» анализ ряда исторических ошибок нового пособия.
Там, например, содержится пассаж о том, что Россия никогда не уступала по темпам развития другим странам. Как это соотносится, скажем, со статистикой, согласно которой в начале прошлого века Россия занимала 20-е место по развитию железнодорожной сети из 27 стран, проложивших у себя железные дороги?
Филиппов и соавторы, по мнению сайта «Избранная.ру», несправедливы не только к дореволюционной экономике страны, но и к ее тогдашним правителям.
Авторы концепции утверждают, что Николай II очень тщательно следил за российскими устоями и не принимал никаких реформ, способных их подорвать. Но реформы Витте стали возможны только благодаря тому, что они были продолжением либеральных проектов, начатых еще министрами Александра III.
Среди странностей изложения истории советского периода, кроме уже названных мною, есть и такое.
В войне с Финляндией Советский Союз одержал победу. 23 тысячи погибших с одной стороны и больше 127 тысяч с другой, объявленной триумфатором. Это победа? В этой концепции много подобных несуразностей, но они так или иначе могут служить предметом исторической дискуссии. Но есть вещи необсуждаемые, например, голод 30-х годов. Все данные свидетельствуют о том, что он был результатом раскулачивания и коллективизации.
Это факты. Теперь политические оценки. Автор сайта «Избранная.ру» пишет.
Но если рассматривать предлагаемую концепцию не с исторической, а с политической точки зрения, логика становится понятна. Предлагаемая концепция – это история власти. Люди там служат массовкой, орнаментом, не более того. Главное – власть. Такая трактовка истории открывает большие перспективы не только для оправдания настоящего, но и создает базу для будущих рациональных решений. Речь идет об ущемлении интересов граждан в пользу потребностей государства. Лояльными гражданами предлагается считать только патриотов государства. Авторы концепции предлагают отказ от идеологизированного взгляда. С одной стороны, в белом движении были сильны националистические мотивы, с другой – большевики развязали гражданскую войну. Это сознательное выхолащивание идеологии в угоду конкретному лидеру и государственным интересам. Такие понятия, как историческая наука и совесть, оказались неактуальны.
О том, как через почти 20 лет после падения советской власти и всего, что предшествовало этому событию и последовало за ним, как возможно так писать о страшной советской истории, я поговорил с петербургским историком, специалистом по советской сталинской цензуре Арленом Викторовичем Блюмом.
За это время накоплен такой громадный материал фактически, что вообще спорить с фактом существования репрессий невозможно. Вообще, я думаю, что лучше всего было поручить, вы меня простите за иронию, написать этот учебник на кому-нибудь из круга Фоменко, которые бы объявили раз и навсегда, что не было ни лагерей, ничего подобного, ни репрессий, ни жертв миллионов и так далее. Вот тогда бы все с этим смирились, решили, что это альтернативная история, она имеет право на существование. Но это, конечно, так, я говорю. Вот. А что касается учебника для школ, то, конечно, морочить людей, вот поселять такой морок всеобщий, это не дело профессиональных историков. Но находятся люди, которые идут впереди прогресса, они чувствуют, откуда ветер дует, и, по-видимому, они считают, что эта их услуга будет оценена по достоинству известными кругами общества. То есть это угадывается желание определенной прослойки, определенного круга, и таким образом удовлетворяются их надежды и пожелания. Но мы ведь не соблазняйте малых всех. Ведь сейчас речь идет не о полемике между историками, у них разные могут быть точки зрения, а о некоем таком компендиуме, некоем основании, которое бы позволило молодому человеку знать историю без каких бы то ни было таких перекосов. Эта задача необыкновенно сложная, разумеется. Вот. И кто может написать такой учебник, я даже не знаю сейчас. Дело, в конце концов, не в учебниках, а в учителях. Это у меня глубочайшее убеждение. Потому что независимо от учебников, есть люди, есть учителя, преподаватели. И они даже в гораздо худшие времена могли все-таки оставаться честными людьми.
Мнение петербургского специалиста по советской истории Арлена Викторовича Блюма. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Соответствующие указы подписал президент России Дмитрий Медведев. В телеобращении Медведев призвал другие государства последовать примеру России. Грузия уже назвала это решение России неприкрытой аннексией. Недовольство решением Москвы выразили также и страны Запада. В американском городе Денвер, штат Колорадо, проходит съезд Демократической партии, на котором сенатор Барак Обама будет официально объявлен кандидатом в президенты США. Северная Корея заявила о приостановке демонтажа своего ядерного оборудования. Как утверждает Пхеньян, из-за того, что США не исключило Северную Корею из списка стран, спонсирующих терроризм. В иракском городе Джалула, провинции Диала, по уточненным данным, около 30 человек погибли и не менее 40 ранены в результате теракта.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди традиционная экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Правительство России не видит перспектив вступления страны во Всемирную торговую организацию в течение ближайшего года, заявил в понедельник первый вице-премьер Игорь Шувалов. Переговоры о присоединении России к ВТО продолжаются уже 14 лет, и еще месяц назад правительственные чиновники прогнозировали, что в ближайшее время они будут завершены. Однако события на Кавказе осложнили отношения между Россией и ее основными торговыми партнерами. В начале недели министр торговли США Карлос Гутьеррес заявил, что действия российских войск на территории Грузии ставят под угрозу, в частности, вступление России в ВТО. В ответ российское правительство, как пообещал Игорь Шувалов, откажется от выполнения некоторых соглашений, уже добровольно взятых страной в рамках этого процесса.
Мы предлагаем поступить следующим образом. Продолжать переговоры и работу в рамках рабочей группы по присоединению к Всемирной торговой организации и к вступлению в эту организацию, имея в виду, что это один из приоритетов нашей внешнеэкономической деятельности. Но по некоторым соглашениям, которые в настоящий момент противоречат экономическим интересам Российской Федерации, проинформировать партнеров о необходимости выхода из таких соглашений, с тем, чтобы мы не были связаны такими торговыми режимами с этими государствами и взяли бы на себя обязательства в полном объеме такие обязательства выполнять, такие соглашения выполнять с момента вступления во Всемирную торговую организацию.
В правительстве пока отказываются называть перечень договоренностей, действие которых будет прекращено. Однако, по мнению аналитиков, в первую очередь это коснется обязательств в сфере сельского хозяйства, а пострадавшей стороной прежде всего окажутся Соединенные Штаты. Говорит аналитик инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Станислав Савинов.
Я полагаю, что речь идет о сельскохозяйственной отрасли, о квотах на поставку, в частности, мясной продукции из Соединенных Штатов Америки. И вот ряд договоренностей о предоставлении субсидий. Дело в том, что Евросоюз и Соединенные Штаты Америки поддерживают своих фермеров, предоставляя очень большие субсидии, таким образом ущемляя интересы третьих стран, стран третьего мира. То же самое они пытались и навязать и нам. Таким образом, наверное, это так полагаю, что были готовы пойти на эти условия. Сейчас же мы будем жестко отстаивать свою позицию, мы также будем поддерживать своих фермеров.
Эксперты давно считают неотвечающими интересам России соглашение о порядке доступа на внутренний рынок американских поставщиков мяса. Эти документы устанавливают квоты на импорт говядины, свинины и мяса птицы, причем ввоз последнего уже превышает потребности страны. Более того, по словам руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, от этого страдают и местные производители.
Что касается мяса птицы, то в самой тарифной квоте на США приходится 74,4% от общего объема ввоза. Но, как правило, квота американская целиком не выбирается. В этом году, правда, Америка почти что приближается к этой цифре заветной. И за первые полгода поставках мяса птицы на долю США пришлось около 72%. 10%. На российских производителях, безусловно, поставки американского мяса птицы, которое более дешевое, чем, скажем, европейское или бразильское, сказывается негативно. Рост собственного производства в России продолжается. В последние 5-6 лет средний прирост производства составлял 16-18%. И пока эта динамика сохраняется, но, к сожалению, из-за значительного роста себестоимости в связи с дорогими кормами, которые достигли своих пиков, так сказать, в начале этого года, рентабельность многих предприятий, в том числе наиболее эффективных, она резко снизилась и даже была отрицательной. Поэтому избыточное предложение на рынке мяса птицы, которое мы наблюдаем последние месяцы, оно, конечно, не способствует тому, чтобы такая позитивная динамика продолжалась.
Впрочем, как утверждает Сергей Юшин, возможное сокращение поставок из США мяса птицы не приведет к дефициту этого товара и, как следствие, к росту цен на него.
Я бы не стал так напрямую связывать, потому что избыточное давление американского мяса может быть компенсировано, опять-таки, собственным производством. Именно цена и может тогда, в общем-то, остаться приблизительно на том же уровне. Просто будет импортозамещение. И никто же не говорит о запрете ввоза. Просто сегодня в ущерб как самим поставщикам российским, так и российскому рынку на долю США приходится тот объем, который рынку не нужен. То есть можно сократить объем квоты американский, но при этом, скажем, увеличится квота Европы или квота других государств.
В целом же, по мнению экспертов, дальнейшее неучастие страны во Всемирной торговой организации вряд ли окажет негативное воздействие на российскую экономику в целом. Но и вступление России в ВТО, как считает аналитик компании «Антанта Пиа Глобал» Станислав Савинов, больших дивидендов ей не принесет.
Я полагаю, что основные выгоды были чисто имиджевые, поскольку, опять же говорю, что Россия поставляет в основном на мировой рынок сырьевые товары. Могла бы улучшиться ситуация с российскими металлургами. Есть ряд запретительных мер вот для экспорта этой продукции, в частности, на рынок Евросоюза. Таким образом, если мы заморозим вот этот процесс вступления в ВТО, то ничего страшного не произойдет. Могут потерять лишь наши потребители, которые могут не увидеть дешевый импорт, дешевые услуги со стороны западных предпринимателей. Но в целом российская экономика выиграет, поскольку выгод таких прямых от вступления российской экономики в ВТО не прослеживалось. Мы получим больше возможности реформировать все-таки сойти с этой сырьевой иглы, сделать такую продукцию, которая была бы конкурентоспособна по сравнению с импортом. Таким образом, я полагаю, что теряет в основном российский потребитель, но в целом для экономики и для России это благо.
Тем не менее, в середине сентября в Женеве запланировано проведение очередного раунда переговоров об условиях присоединения России к ВТО. И пока никто из сторон не заявлял о том, что эти консультации не состоятся.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Варшаве и других польских городах власти начинают кампанию борьбы с уличным шумом. Для этого во всех больших, средних и даже малых городах Польши составлены специальные карты шума. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
По данным городских властей Варшавы, каждый второй житель столицы ежедневно сталкивается со значительно большим количеством шума, чем положено по нормам Европейского Союза. О, это так, без сомнения. Может быть, даже больше, чем каждый второй житель. Мой дом находится еще в относительно тихом районе. И вот, пожалуйста, вот такой шум проникает в квартиру через балкон около 7 утра, когда я обычно собираюсь на работу. К несчастью, в этот день поблизости начался еще и ремонт дороги. Это автобусная остановка в 7:30. А это улица Маршалковка, где я выхожу из автобуса. Самый центр города. 7 часов 45 минут. Согласно установленным нормам, уровень шума в дневное время не должен превышать, в зависимости от части города, 50-65 дБ. А 50 дБ – это, например, шум трамвая. Ученые считают, что шум сильнее 35 дБ уже отрицательно влияет на нервную систему, может снизить производительность труда и мешает заснуть. Большинство жителей Варшавы считают, что в их городе слишком шумно. Прохожие на Маршалковской. Голова болит после того, как по улице пройдешь. Строительный рабочий. Не тихо здесь, это уж точно. Я здесь только работаю, но целый день работаю. Выдержать нельзя. пожилой пенсионер. Знаете, в моем возрасте уже не слышно кое-чего, но все равно ощущается. Банковский работник. Могло быть и потише. У меня офис высоко в небоскребе. Не слышно этого, но децибел на 20, думаю, тише быть должно. Шум в 90 децибел может повредить слух. Между тем, на аллее трех пророков, транзитной дороге, которая идет через Краков в сторону Закопане, уровень шума всего на 3 децибела ниже. Нужно немедленно принимать меры, говорят чиновники, и вслед за объявленной в 2005 году в Европейском Союзе компанией «Stop that noise», прекратим этот шум, делают первый шаг. По всей стране создаются акустические карты городов, или иначе, карты шума. Самые шумные места в Варшаве, как видно на карте, это центры и главные транспортные магистрали, которые проходят через столицу с севера на юг и с востока на запад. Говорит Кшиштоф Хмелевский, специалист Варшавской мэрии по охране окружающей среды. Если допустимый шум в районах с многоэтажной застройкой это 60 дБ, то в Варшаве есть места, где этот показатель превышает 70-75 дБ. Жить в таких районах нельзя. Отселить людей из зоны высокого шума этот выход из ситуации даже не рассматривается. На другое жилье просто нет денег. Разработанный городскими властями 7-летний план борьбы с шумом в столице предполагает целый ряд мероприятий, увы, также стоящих недешево. Речь идет о строительстве специальных трамвайных путей, по которым трамваи едут тише, замене городских автобусов на те, что работают тише, установке звукозащитных экранов. Планируется также перекрыть движение на нескольких центральных улицах Варшавы. Это нужно делать. Нет иного выхода. Если не предпринимать никаких действий, то жители столицы будут чувствовать себя все хуже и хуже. И в конце концов все ощутят, какой вред приносит шум. Да, это дорого, но миллионы, которые нужно потратить на борьбу с шумом, обязательно через повышение производительности труда, лучшее здоровье, обязательно вернутся. Говорит эколог Матвей Кулик. Составление и публикация акустических карт представляет, однако, определенную опасность для городских чиновников и бюджета. Жители могут начать массово судиться с городом, требуя компенсации за то, что чрезмерный шум вредит их здоровью. Пока этого к радости представителей городских властей не наблюдается. А варшавяне, не дожидаясь выполнения 7-летнего плана и тишины в столице, всячески пытаются убежать от городского шума в парке и зону отдыха. На выходные столица пустеет, относительно тихой в старом городе. Там гарнист играет на башне королевского замка Хейнал.
Очередная история из цикла «Истории Запада и Востока», рассказанная Алексеем Диковицким, завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы рассказать самому о программе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Ну, главная тема сегодня очевидна. Дмитрий Медведев заявил о признании России независимости Южной Осетии и Абхазии. Это решение вызвало в западных странах большое недовольство. Как политику России оценивают в мире, как политику Михаила Саакашвили оценивают грузинские политики. В Денвере продолжается сегодня предвыборный съезд демократов. Удастся ли Бараку Обаме консолидировать партию и несколько скорректировать свой имидж звезд политика. Новый школьный учебник оправдывает практику сталинизма, считают эксперты. Почему попытки переписать историю в России оказываются успешными? Вот таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Михаил Соколов, а в гостях у него депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия» Сергей Марков и политик Владимир Рыжков. Тема беседы, разумеется, все та же. Это признание России независимости Абхазии и Южной Осетии. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Марина Смирнова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда нас со всех сторон окружают базы, нам это, естественно, не нравится.
Может не вызывать обеспокоенности факт наращивания группировки боевых кораблей НАТО в акватории Черного моря.
Российское правительство старается вернуть Грузию назад в постсоветское пространство.
Что именно я сделала, они не уточнили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255.